Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях. В России усиливаются морозы, которые установились во многих регионах. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить пленницу. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах ночные температуры 20-24 января могут достичь почти минус 50 градусов. В Тюменской области минус 40 градусов. В Челябинской области, где сейчас минус 30, из-за энергоаварии без электричества остались около 4000 человек. На территории Московской области в связи с сильными морозами вводится особый режим энергопотребления. В российской столице участились случаи обрывов контактных троллейбусных проводов. Серьезных происшествий пока не зафиксировано. Власти призывают население экономить электроэнергию.
Мы бы не очень хотели, чтобы кто-то включал дополнительные приборы обогрева, иначе это может привести к увеличению пика потребления электрической энергии, а соответственно их излишнее потребление приведет к ограничению.
Говорил руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. Погибли 6 человек, 9 пассажиров были госпитализированы с переохлаждением. Машина с бригадой вахтовых рабочих пыталась пересечь Оку по льду толщиной около 15 сантиметров в непроверенном месте. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. По данным следствия, Лобанов летом 2004 года инспектировал здание и выявил многочисленные нарушения правил техники безопасности, однако не проследил за их устранением. 20 января объявлено в Приморье днем траура по погибшим при пожаре.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал короткую видеозапись Джилл Кэрролл, журналисткой, писавшей для Christian Science Monitor. Ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Бригады возмездия». Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров реально только если Иран будет придерживаться моратория на программу обогащения урана. Великобритания, Германия и Франция намерены 2 февраля на экстренном заседании Международного агентства по атомной энергии предложить передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. В поддержку 3 европейских стран высказался глава бельгийского МИДа Карл де Гюхт.
После 2 лет безуспешных попыток международного сообщества урегулировать проблему на переговорах, Тегеран предпринял шаги, которые делают просто-напросто невозможным дальнейший диалог. Вот почему мы полагаем, вопрос должен решаться на уровне Совета Безопасности.
Говорил министр иностранных дел Бельгии. Евросоюз заморозил часть финансовой помощи палестинской автономии в связи с неудовлетворительной бюджетной дисциплиной. Об этом сообщила новая глава ведомства ЕС по международным делам Бенита Феррера-Вальднер. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В ходе своего предвыборного визита в палестинскую автономию госпожа Феррера-Вальднер сообщила журналистам, что половина ноябрьского транша 70 миллионов евро, выделенного палестинцам посредством Всемирного банка, заморожена, и что вопрос этот будет пересматриваться. У палестинцев должен быть заслуживающий доверие министр финансов, а также бюджет, за пределы которого выходить нельзя, заявила госпожа Феррера-Вальднер. Напомню, что министр финансов палестинской автономии Салам Фаяд ушел в отставку в ноябре прошлого года с тем, чтобы баллотироваться в Законодательный совет. Перед уходом Фаяд заявил, что помощь Всемирного банка будет неминуемо сокращена в связи с внеплановым увеличением зарплат палестинскому правительству. Всемирный банк выплатил палестинцам с 2004 года около 230 миллионов евро. Однако, по словам госпожи Феррера-Вальднер, помощь Евросоюза палестинцам не должна быть безоговорочной и бесконтрольной. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Мир не готов к борьбе с возможной пандемией птичьего гриппа, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Его заявление прозвучало в видеообращении к участникам международной конференции в Китае по борьбе с этим смертельно опасным заболеванием. Аннан призвал к более активному сбору средств, отметив, что в случае всемирной эпидемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Вот что заявил один из участников конференции, представитель КНР.
Мы стоим перед сложнейшей задачей – научиться контролировать распространение вируса и предотвращать вспышки заболевания. Усилия должны быть общими стран, в которых выявлен птичий грипп, и международного сообщества в целом. В этот критический момент совместные попытки разрешить проблему имеют решающее значение.
Сказал представитель Китая. Эксперты опасаются мутации вируса, когда он сможет передаваться от человека к человеку. В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В интервью «Радио Свобода» представители азербайджанской стороны сообщили, что одной из тем переговоров под эгидой ОБСЕ станет подготовка встречи президентов двух стран, которая может состояться в феврале. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Эта группа известна громкими публичными акциями, цель которых – привлечь внимание к правам отцов, разлученных с детьми. Напомним, главные новости этого часа. В России усиливаются морозы, установившиеся во многих регионах. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить пленницу. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы – как западные корпорации обучают европейским стандартам обслуживания российский персонал компаний-партнеров. В студии «Радио Свобода» руководитель образовательных программ «Аудио Фраша» Ольга Терпигорева, менеджер по обучению и развитию дилерского персонала легковых автомобилей «Мерседес» Константин Диваков и руководитель учебного центра и технического департамента компании «Пежо» Ивист Костин. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Сегодняшняя наша программа еще об одной малоизвестной неспециалистам в сфере бизнес-образования. Почему мы выбрали такую, казалось бы, экзотическую тему? Ну, во-первых, эти образовательные программы проходят сейчас десятки тысяч людей, буквально. Во-вторых, этот опыт успешного образования. И когда за короткий срок вообще-то удается значительно повысить уровень специальных знаний людей, которые решают бизнес во многих вопросах. И в-третьих, опыт таких образовательных программ может быть просто полезен в школах, училищах, да и старших курсах вузов, где читаются спецкурсы. Ну и первый мой вопрос Ивисту Костину Пежо. Скажите, пожалуйста, вот зачем нужно обучать людей из внешних компаний, из компаний-партнеров? Да? Вроде бы они и сами могут научиться.
Ну, во-первых, у нас взаимоотношения, они, в общем-то, связаны контрактами, и как бы контракт на продажу и обслуживание наших автомобилей. Естественно, компания стоит за всем этим, и она как бы должна отвечать за то, как она относится к своему конечному клиенту.
Неважно, это сам человек компании или внешний человек, да?
Совершенно верно. И те, которые занимаются продажей и обслуживанием, нуждаются в обучении. И как в техническом, так и в коммерческом. Так и, впрочем, еще и технико-коммерческие есть такие обучения, такие понятия.
И что, для этого вы целый центр создали, в общем, да?
Совершенно верно, да. В России находится региональный учебный центр, который покрывает не только Россию, но и весь бывший Советский Союз, в том числе и страны Балтии.
Это вот «Пежо», да, ваш центр?
Это «Пежо», да, совершенно верно. Это один из большой сети учебных центров, которые разбросаны по всему миру.
То есть, в действительности, обучать людей, это механиков, да, людей, которые продают, необходимо для того, чтобы, в общем-то, выполнить просто ваш стандарт компании, да?
Ну, на самом деле, в общем-то, популяция, которую обучают, она достаточно ограничена. Есть ключевые люди, с которыми работает компания. Именно ключевые, я не зря сказал такое слово. Это такие, как приемщики в автосейле, да, в послепродажном обслуживании. Это технические консультанты, это продавцы. Вот на них, в общем-то, и ориентированы все курсы, скажем так, обучения.
То есть вы не всех учите, а все-таки ключевых людей, да?
В первую очередь это ключевые люди, в первую очередь. Безусловно, конечно, дальше идут уже и диагносты, и механики, и электрики, и маляры, и даже кузовщики.
Понятно. Вопрос Ольги Терпигоревой, Audi of Russia. Скажите, Ольга, у вас тоже центр, да, обучения? Скажите, пожалуйста, вы тоже потому, чтобы соблюдать стандарт, зачем вы учите внешних людей?
Ну, я совершенно согласна с Ивистом, да, потому что мы являемся Audi России, мы являемся импортерской структурой. В общем, наша задача здесь в большей степени представительская. Наша задача стоять в том, чтобы весь наш персонал, будь то продавцы, будь то отдел сервиса, работал в соответствии с стандартами. То есть, чтобы клиент пришел в магазин за покупкой автомобиля или приехал для обслуживания автомобиля на сервисную станцию, чтобы он получил уровень или качество тех услуг, оно было бы абсолютно одинаковым, будь то в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Красноярске, в Париже, в Барселоне, в Ингольштадте, то есть по всему миру. И, собственно, вот ради таких целей создаются учебные центры, как наш.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли добиться от внешних людей? Вообще-то эти люди, которые к вам приезжают, это они не работают у вас, да? Они обслуживают ваши автомобили.
Да-да-да, верно.
Да, они продают ваши автомобили, но, по идее, этот человек не является сотрудником компании Audi, в частности, да? То есть, как вообще-то заставить его, чтобы он выполнял? Да, это все-таки стандарт, да? Ему так нравится вести, ему нравится, например, чтобы, там, не знаю, хочет нахамить, он нахамил, там, ну, я, может, грубо говорю, да? Не понравился ему этот пользователь, слишком он там много требует, да? Угу. А вы его учите другому вообще-то, да? Как вы заставляете-то?
Ну, тут я опять-таки вот соглашусь с Ивистом, да, потому что он сказал такое очень ключевое слово, есть контракт. И поэтому каждый дилерский центр, он, когда начинает свою работу, он подписывает контракт. В соответствии с этим контрактом мы обязуемся обучать по тем стандартам, которые присущи Audi, а дилерские центры, соответственно, обязуются выполнять эти стандарты и приходить на те обучающие программы, которые мы предлагаем. Вот.
То есть, их заставляете контрактом, да?
Да, с одной стороны, да, контрактом, а с другой стороны, ну, поверьте мне, что дилерские центры сами заинтересованы и в финансовом результате, сами заинтересованы и в качестве своей работы, ну, и, естественно, мы это контролируем. Ну, и, с другой стороны, есть интересы дилерского центра.
То есть, не возникает вот каких-то... Это
нет,
не проблема?
Нет, это абсолютно не проблема на сегодняшний день, наоборот, да, наоборот, проблема стоит в том, что потребность в обучении так высока, что мы вынуждены ее постоянно удовлетворять.
Понятно. Пожалуйста, Константин Диваков, Daimler Chrysler, ответственный за обучение автомобилям Mercedes. Скажите, пожалуйста, вот что вы могли по этой теме, зачем вы это делаете, добавить к тому, что сказали коллеги? Какая специфика у вас в Daimler Chrysler?
Ну, безусловно, я соглашусь с моим оппонентом, с моими коллегами.
Они, по-моему, не оппоненты.
Коллеги, да, с моими коллегами, что есть стандарты, которые мы должны выполнять. И, безусловно, я хочу добавить к тому, что было сказано, что основное направление наше это в данных условиях это личность продавца, то есть как продавец выходит к клиенту, да, с тем, чтобы он передавал дух марки, имидж марки, с тем, чтобы он был пропитан этим. Безусловно, это очень важно, и это накладывает, скажем так, первое впечатление о, вообще о марке, о продукции нашей.
То есть вы пропитываете на ваших курсах человека,
да,
вашей,
да,
маркой.
Да.
И получается?
Я считаю, что да.
А скажите, а вот есть, вы учились в Германии, да, вы хорошо знаете и немецкий, да, рынок, и немецких, ну, как бы это сказать, людей, которые работают в ваших центрах, и российских. Есть какая-то разница, ну, если говорить и в отношении, и в обучении?
Ну, безусловно, разница есть. Если брать, например, целевые группы, которые существуют в Германии, целевые группы, которые существуют в России, они несколько разные. Та же возрастная категория, она несколько отличается от той, что есть в Германии. У нас, например, возрастная категория покупателей Мерседеса там от 25 лет и там до там 60.
А в Германии?
Германии покупательская способность. Ну, опять же, тут по классам надо, по классам много распределять, да? Ну, там более, скажем так, от 30, наверное, и выше.
То есть у нас моложе, в общем, бизнес,
у нас
да?
моложе,
да,
то есть, да.
Моложе, да?
Да, абсолютно точно, да. Но здесь мы как бы пересекаемся по статистике, потому что мы, в общем, представляем троицу, да, известную. Немецкую.
Нет, известную троицу автомобилей.
Автомобильную, да.
Чтобы люди не поняли про троицу. Хорошо. Ивет, скажите, пожалуйста, а вот вы еще и разрабатываете какие-то программы, мы говорим все-таки в рамках программы образования. То есть у вас какие-то образовательные программы, которые разработаны где? Во Франции для России? В России совместно с Францией? Что это за образовательные программы? Расскажите, пожалуйста.
Безусловно, все это централизовано. То есть отсебячины практически нет никакой.
То есть французы вам дают какую-то...
Совершенно верно, да. Во Франции находится центральный большой учебный центр, который, в общем-то, является и законодателем, и программ, то есть направлений. Понятно, что каждый преподаватель, он создает на базе той информации, которую он получает, свой собственный продукт.
Хороший преподаватель.
Хороший преподаватель, да. То есть он не берет и не копирует уже готовый, допустим, да. стаж, дабы. Да, то есть он получает информацию, у него есть доступ к этой информации. Ну, я думаю, что это в дальнейшем мы поговорим, где это можно достать. Вот. Но, тем не менее, исходя из той информации, которую он получает во Франции, впрочем, они все стажируются у нас во Франции.
То есть именно ваши там. Преподаватели едут туда на стажировку,
совершенно
да?
верно, да. То есть это две популяции людей. Это преподаватели учебных центров по всему миру, в том числе и России. И второе, это технические консультанты, которые тоже проходят стажировку во Франции.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. В сегодняшней передаче мы обсуждаем, как западные корпорации обучают европейским стандартам обслуживания российский персонал компаний-партнеров. Участвуют руководитель образовательных программ «Аудиофраша» Ольга Терпигорева, менеджер по образованию и обучению по обучению и развитию дилерского персонала легковых автомобилей «Мерседес» Константин Диваков и руководитель учебного центра и технического департамента компании «Пежо» Ивист Костин. У микрофона Александр Костинский. Мой вопрос Ольге Терпигоревой. Ольга, скажите, пожалуйста, вы тоже в основном программы получаете из Германии, те, которым вы обучаете продавцов, или что-то вносите, что-то дорабатываете здесь?
Есть большой процент тех программ, которые мы используем здесь, в России, они приходят естественно из штаб-квартиры, из материнской компании. И именно по такой же схеме наши преподаватели ездят в материнскую компанию, они стажируются, практикуются, и, соответственно, здесь эти курсы читают и проводят. Но, с другой стороны, очень много мы адаптируем, очень много привносим своего понимания. Потому что мы точно знаем, да, потому что здесь, в России, есть определенная специфика, она отлична от того, как продается продукт в Германии. Опять-таки, мы уже затронули тему, что и разная возрастная категория, и разные потребности, да, как бы у клиентов существуют. Ну и, соответственно, под это мы корректируем программы наши, создаем свои собственные, в том числе.
Ну, а давайте скажем, аж чему учат, в общем-то? Ну, вот конкретно, что и чему, и сколько времени это занимает, вот эти образовательные программы?
Ну, опять-таки, да, у нас есть единый план, вот уникальность нашего учебного центра, ну, она состоит в том, что у нас под одной крышей мы учим разные категории специалистов, и продавцов, и технический персонал, и руководство. У нас есть единый учебный план, и вот если мы говорим об учебном плане, то у нас там разные блоки присутствуют. У нас есть большой блок, касающийся продуктового обучения, у нас есть большой блок, касающийся базового обучения, и есть программы, которые развивают это вот базовое обучение. Базовое, я имею в виду, стандарты. Вот, то есть мы учим по стандартам, и мы, так сказать, их раскрываем.
Ну, продуктовые, имеется в виду не продукты в супермаркете,
конечно,
а, конечно, в вашем
интермаркете, да? Конечно, да, наши модели автомобилей.
Понятно. То есть вы учите конкретным моделям, да?
Да.
Учите общаться с клиентами?
Мы учим конкретным, да, моделям, мы учим общаться с клиентами, и мы учим ремонтировать автомобили, их обслуживать.
А философия рынка, знаете, такие слова есть такие, учите или нет?
Конечно, у нас есть определенный курс, посвященный этому. Вот мне тоже понравился вопрос,
то есть
касающийся...
курс философии, да?
Конечно, ну, практически философия. Мне очень понравился тоже вопрос, вот адресованный Константину, относительно формирования имиджа. Да, мы вот тоже, на самом деле, преследуем такую, собственно, создание вот этого нашего центра учебного, оно и преследовало цель формирования вот этой нашей уникальной корпоративной культуры. И, собственно, само наше помещение, как оно организовано, как оно оборудовано, оно уже внесет в себе, собственно, ту самую корпоративную культуру, дух марки. Наши тренеры, да, которые есть на стажировку в Германию и в другие страны, они также несут
тоже
в себе
пропитываются
дух,
духом,
да. Вот. Ну и, соответственно, наши методики, которые мы разрабатываем, они опять-таки несут в себе вот этот имидж, вот этот дух марки. Поэтому вот, как бы, если говорить о философии, она присутствует в каждой программе. Ну а кроме того, у нас есть определенные курсы, которые должен пройти каждый новый сотрудник дилерского центра. Они рассказывают о истории марки, о истории завода, ну, соответственно, о планах, да, и так далее. Это есть.
Понятно. Вопрос Константину Дивакову, Daimler Chrysler. Скажите, пожалуйста, у вас какие методики, чем вы пропитываете? Как я понял, вообще главное, чем вы занимаетесь, это вы пропитываете духом, да? Понятно. Как вообще методики пропитывания духом?
Ну, знаете, в прошлом году мы начали программу сертификации продавцов Mercedes-Benz. На первом этапе мы сертифицировали продавцов московского региона, то есть Москвы.
То есть вы, они экзамены сдают, что ли, или что?
Да.
Да?
То есть они сдают экзамены. Программа сертификации, она длится целый год. Да? Это, опять же, как вот Ольга говорила, начиная от марки, от философии бренда, от техники продаж, продуктовые тренинги, лизинг, кредитование, то есть все, всеобъемлющая программа. Да? На выходе получается у нас сертифицированный продавец по стандартам, которые мы получаем из Германии.
То же самое, стандарты, да?
Да, да, безусловно. Но, опять же, как говорила Ольга, с определенной адаптацией к нашим российским рыночным условиям.
Понятно. Вопрос Ивиста Костина Пежа. Скажите, пожалуйста, как вы... все-таки сам вопрос технологии, да? Вот мы поняли, что эти люди ездят там во Францию, они обучают всякой науке. А чему они обучают? Чего не знают наши люди? Да, может, вообще взять хорошего преподавателя из вуза и пусть учат. Что вот такое есть? Чего наши люди, может, не знают, не научились?
Ну, вот как правильно сказали мои коллеги, существует некая философия. Это если абстрагироваться от технического, узконаправленного технического обучения. В первую очередь, это технология. Технология, философия, я извиняюсь, философия именно обслуживания клиентов. То есть на эту тему у компании, у нашей компании существует очень большой материал. Очень большой.
Который вы даете,
да,
который усваивают просто, да?
Да. Это, я так называю, это технико-коммерческое обучение, да, где присутствуют элементы техники, да, но тем не менее они все подспутно пропитаны, как слово понравилось, пропитаны.
Это не я сказал.
Пропитаны именно философией.
Ну, не зомбированы.
То есть, где существует, там, допустим, вот есть такая большая-большая программа, которая называется «Организация обслуживания клиентов», да, допустим, потому что, в общем-то, я считаю, что это основополагающий момент любой компании, да, дабы привлечь все больше и больше клиентов. Да, что
это лицо компании, вот,
совершенно,
да,
верно. Да,
как Константин говорил. Да.
Человек, приобретая автомобиль, и по тому, после ее эксплуатации, когда он соберется продать, желательно, чтобы он купил ту же самую модель, вот, чтобы его завоевать его доверие, в общем-то, все направлено только на это, да, естественно. Так вот, эта большая программа, как организация обслуживания клиентов, она имеет очень много направлений, начиная там, какой должна быть приемка, то есть это мы опять возвращаемся к стандартам марки.
То есть это вот стойки, они одинаковые должны быть,
если хотите, на примитивном уровне, да, начиная от мебели, кончая тем, как ты и что ты говоришь.
Как воротничок подшит, да?
Совершенно.
Начиная как старшина,
этого, да, ну, скажем, понятно, примитивные такие уровни, да, но тем не менее. Вот. И есть, безусловно, и существуют и как бы элементы, как это называется, рычаги удовлетворенности, да, то есть коэффициент удовлетворенности клиентов. Это тоже входит в большую программу, ну, скажем, организация обслуживания клиентов, да, совершенно верно.
Ольга, скажите, пожалуйста, а вообще кто клиент-то, мужчина или женщина? Кто в основном машины покупает? На кого ориентировано? Ну, тогда, наверное, я, честно говоря, когда захожу в эти автомобильные центры, там основном мужчины. Такое ощущение, что женщины, наверное, тогда покупают или нет? Вот по идее, если мы сейчас говорим о таких вещах.
Ну, у нас покупают машины как мужчины, так и женщины. Иногда покупают, видимость создают мужчины, а покупают женщины. Иногда покупают женщины, а видимость создают мужчины. И так далее. То есть всяко бывает. И, естественно, мы ориентированы на всех клиентов.
То есть вы это учитываете как в образовательных программах? Вот, допустим, конечно. Если говорить, что с женщиной надо говорить определенным образом, с мужчиной определенным или нет?
Конечно, конечно. Психология, да, психология общения с клиентом, несомненно, присутствует на наших курсах. Это, конечно, есть. Но мы учим некому своду правил, да, что нужно делать на самом первом этапе. То есть, ну, условно даже, на какой минуте нужно обратить внимание на клиента, четко прописано, какие вопросы нужно задавать, выявляя потребности клиента с учетом мужчина это или женщина. Соответственно, как представить машину, как ее продемонстрировать, как сделать тест-драйв, как, соответственно,
тест-драйв поговорить... Тест-драйв — это кататься, да,
да, на машине? Да. Это, там есть определенный тоже четкий свод правил. Соответственно, как обсуждать цену и как проводить этот пресловутый follow-up, да, то есть, ну, вот такое как бы сочетание слов, плохо переводящееся на русский язык, это, собственно, последующие контакты с клиентом, да, последующая работа с клиентом. То есть, естественно, купив автомобиль, да, на этом работа нашего продав автомобиль, на этом работа нашего продавца не заканчивается. Он должен будет позвонить. Наоборот, да, только, можно сказать, начинается. Он должен позвонить в определенное, да, время, он должен затем еще позвонить несколько раз в течение года. Естественно, что клиент всегда, так сказать, основная задача продавца — это сохранить, завоевать клиента с целью последующей покупки,
продажи. Машины для
и
жены.
И общей там, удовлетворенности да? клиента, да.
Да, ну то есть мы все-таки говорим о машинах более или менее престижных, да, в общем, как это называется правильно? Премиум-класс. А у вас Ивис какие машины? Как это называется? Тоже премиум-класс?
Ну, есть и такой сегмент, да. Есть и такой сегмент, безусловно. Да,
понятно. Вопрос Константину Дивакову. Константин, скажите, пожалуйста, вот вы как-то учитываете, действительно, это очень важный вопрос, на мой взгляд, я просто хотел, чтобы вы тоже на него немножко ответили, вот то, что различия между там женщинами, мужчинами при покупке или нет, или все-таки достаточно вот общего списка, как говорила Ольга, там, ну, где есть какие-то там специфические вопросы?
Нет, никакого различия нет. Любой человек, который входит к нам в салон, или входит в дилерский салон, является потенциальным клиентом для продавца, и, безусловно, с ним работают. То есть нет какого-то там различия, пришел человек в костюме там от Versace, или он пришел там с пластиковым пакетом в руке и в свитере. Да.
А в пластиковом пакете у него 100 тысяч долларов, там, да?
Возможно, и такое. Были такие прецеденты.
Были, да?
Да, бывало такое.
Да, бывало,
есть,
да?
Да, есть такое.
То есть, поэтому...
То есть, заходит мужчина с женщиной, да, там, да. Мужчина покупает женщине там автомобиль, да.
Ну, знаете, такая картина в магазине часто, знаете, когда мужчина говорит, вот это я так куплю, а женщина говорит, нет, не надо, это не надо, это не надо. Такое есть или нет?
Ну, есть, безусловно.
А как продавец, как чему вы обучаете? Какие навыки надо знать, чтобы... Ну, все-таки ваша задача продать, правильно? Раз человек уже сюда зашел, значит, он как-то морально готов. Вот, вы знаете, вот в плохих магазинах, честно говоря, вот как только продавец понимает, что человек сейчас не будет покупать, он отключается. Он уже этот...
Ему человек не интересен.
А вот как быть с этим? И это ведь как психологически понятно. Ну что, я сейчас буду распинаться, а этот человек не купит, мне никакой бонус не дадут.
Нет, хороший продавец, он, опять же, существуют какие-то определенные методики по тому, как подойти к клиенту, когда, в какое время к нему подойти, да. Если клиент, например, говорит, или там потенциальный клиент говорит, что меня сейчас не трогайте, да, я просто хочу походить по автосалону, пожалуйста, ради бога. Продавец дает ему свою визитную карточку и говорит, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете всегда ко мне обратиться. Да, то есть это не значит, что человек не купит. То есть это не отказ.
Да, то есть все-таки это очень важно. Продавец должен, этому надо научить, да?
Да, он должен продолжать с ним работать, да? До тех пор, пока он не покинет автосалон совсем.
А потом ему можно еще позвонить, да, как вот Ольга говорила? Да, даже если он покинул автосалон и не купил машину, ему тоже звонят или нет?
Ну, если он оставил свои контакты, то да.
А оставляют?
Бывает такое, да. Человек говорит, ну, там, я попозже зайду, или вот мой телефон, там, ну, крайне редко, но такое бывает.
Скажите, а вот сильно ли влияет вот сам продавец, вот то, что вы обучили, да, но человек все-таки, покупка автомобиля, это не покупка, там, бутылки пепси-колы, да, поэтому ясно, что он не принимает решение не в момент, как, опять же, когда покупает пепси-колу и кока-колу, в магазине, он там смотрит, а это есть, это. Тут все-таки человек долго об этом думает. Как влияет, насколько продавец влияет?
Ну, он, скажем так, может быть, является процентов на 80 гарантии успеха продажи.
На 80%?
Да. Да. То есть, если человек располагает к себе, то, безусловно, с ним приятно общаться, да, и дальше можно развивать эту тему.
Спасибо большое. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в 19.00 программа «Время гостей». Вопрос о введении многоженства в России после недавних заявлений Рамзана Кадырова и Владимира Жириновского стал политическим. Ведущий Виктор Резунков. Оставайтесь на волне Радио Свобода. Слушайте программу образования через 2 минуты.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке. Во вторник вечером погибли 6 человек, 9 госпитализированы. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. «Мир не готов к борьбе с возможной пандемией птичьего гриппа», заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Его заявление прозвучало в видеообращении к участникам международной конференции в Китае по борьбе с этим смертельно опасным заболеванием. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону минувшей ночью была сделана успешная операция по замене по техническим причинам трубки, через которую в его легкие поступает воздух. По информации врачей, состояние Шарона, перенесшего инсульт, стабильно тяжелое. В Пакистане ООН возобновила сегодня доставку гуманитарных грузов в труднодоступные районы, пострадавшие от катастрофического землетрясения в октябре. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». В Лондоне сегодня, как ожидается, пройдут переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В республике Коми госпитализированы 5 жителей поселка Елецкий, где уже почти неделю ликвидируют последствия аварии в системе теплоснабжения.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, как западные корпорации обучают европейским стандартам обслуживания российский персонал компаний-партнеров. В студии Радио Свобода руководитель образовательных программ «Аудиофраша» Ольга Терпигорева, менеджер по обучению и развитию дилерского персонала легковых автомобилей «Мерседес» Константин Диваков, это компания «Даймлер Крайслер», и руководитель учебного центра и технического департамента компании «Пежо» Ивист Костин. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. Ну и мой вопрос Ивисту Костину. Скажите, пожалуйста, а вот есть трудности в обучении механик? Да, ведь очень важно общение вот с людьми, которые чинят автомобиль, чтобы сделали быстро, его починили. Как вот наши механики?
Ну, я думаю, что как раз вот в обучении механиков проблем практически нет. Ну, во-первых, они не общаются с клиентом, это раз. Это самое сложное, на самом деле, научить человека правильно общаться с клиентом. Это раз. А как бы техники научить, ну, в общем-то, это, я считаю, что это базовое стандартное обучение.
То есть стандартно, то есть, а как вообще наши механики по сравнению, там, допустим, с французскими, ну, есть какая-то разница или нет?
Есть, могу честно сказать, в общем-то, это культура подхода к ремонту. начиная...
У нас лучше, хуже?
К сожалению, хуже, и приходится поднимать именно этот уровень.
Что, импровизации много,
то
да?
То есть знание непосредственно того или иного агрегата и узла, здесь проблем абсолютно никаких нет, люди достаточно серьезно подкованы, в общем, проблем нет. Но, как бы, вот именно касательно культуры, да, что механик, в общем, должен быть чистый и с чистыми руками.
Начнем руки самого, помыть, да?
Самого примитивного, да, то есть это раз.
И что, вот надо вы этому учите чтобы... мыть руки, что ли?
Ну, не руки мы учим мыть, да, ну, допустим, вот использовать, опять-таки, по технологиям необходимый инструмент, который служит для той или иной операции. Мы все прекрасно понимаем, что одной отверткой, там, кувалдой, там, и еще там двумя-тремя фразами, да, можно починить все абсолютно, тем не менее, что и, в общем-то, частенько пытаются сделать люди.
А да? Вы их отучаете от этого,
естественно,
да?
Мы их отучаем, мы говорим, что вот для этого существует это.
То есть, да? Сертифицированный, стандартизированный, как это сказать, да, инструмент, да, технология.
Специальный инструмент.
Вы, когда мы говорили перед программой, вы рассказывали интересную историю, когда там, что у нас кашу маслом не испортишь, да, когда...
Да, вот, кстати, пример очень простой. Вот если написано, что мотор должен заливаться, да, там, я не знаю, 5,25 литров масла, да, то есть 5,25. Надо заливать 5,25, и ни в коем случае не 5,5 и не 5 литров. Вот... Вот на этом именно уровне, понимаете, мы привыкли не видеть мелочей.
Ага. Мы масштабная
да,
страна.
Мы мыслим масштабно, да, вытащив щуп из двигателя, посмотреть, сказать, о, вот теперь максимум, теперь можно поехать, как бы, и все нормально. На самом
она
деле
не
это
едет,
ненормально, да? Абсолютно ненормально.
Надо,
5,25, да? Да? Надо именно налить столько, сколько написано, понимаете. Ну, это, естественно, такой легкий пример на эту тему. Вот именно этому и учат. Кстати, это очень сложно, на самом деле, учить человека, потому что сразу возникает куча вопросов. А почему? А какая разница? А где? А зачем? А вот приведите мне аргументы. А почему вот так вот? Ну, что может сделать там 200 грамм лишних?
Пожалуйста, Ольга Терпилова.
Ну, мне хотелось бы немножко добавить. Я хочу сказать, что у нас действительно, у нас тоже разработана такая многоступенчатая, сложная программа обучения механиков. Она существует. Но по поводу качества работы, вот я просто хочу сказать, что качество работы наших механиков не уступает качеству работы механиков в Германии. Но здесь несколько есть факторов. Ну, с одной
Германии
стороны...
Германии даже, да? Ну да, вы
конечно,
немецкая компания.
Конечно,
да.
Да, с одной стороны, благодаря тому, что в России, благодаря инфляции образования, высшего образования в России, наши механики с высшим образованием.
Инфляция чего? Высшего образования?
Высшего образования, да.
Ага.
У нас очень много людей с высшим образованием техническим, которые работают в качестве механиков. И это большой плюс, потому что в Германии там в качестве механиков не всегда, да, найдешь человека с высшим именно образованием. Там другая немножко система, но тем не менее. А с другой стороны, опять-таки, мы очень большое внимание уделяем качеству подготовки наших сотрудников, и не только в плане обучения, но и в плане постоянного тестирования, сертификации. У нас есть интересные такие тесты, ну, как тест мастерских, да, в этом нам помогают наши клиенты. Спасибо им огромное
за
это.
А что такое тест мастерских?
Тест мастерских – это когда... Клиент перед тем, как отправить свой автомобиль на техническое обслуживание, он заезжает к нам, ему вносятся, да, такие запланированные поломки в автомобиль, и затем, после того, как он возвращается с технического обслуживания, с дилерского центра, как бы наши специалисты по определенному чек-листу отмечают, да, что было найдено, были ли точно выявлены.
А, это подсадной такой человек, да, или
ну,
кто-то
клиент,
соглашается
это
со своей машиной?
Это реальный клиент со своей реальной машиной,
вы
конечно.
Вы ее ломаете, он согласен?
Да, да, ну мы вносим, как бы, нет, те поломки, которые делаются на машине, они, естественно, не влияют, да, на там, ходовые понятно. Качества, надежность автомобиля, на безопасность, и клиент с этим согласен, да. Вот, так что, действительно. И еще мне бы хотелось сказать тоже, вот, наверное, так сказать, вот качество подготовки наших специалистов здесь говорит само за себя. В Европе проводится такой конкурс постоянный, ежегодный, мы называем его Twin Cup. Да, и вот наши механики участвуют в этом конкурсе общеевропейском.
Наши, в смысле, российские,
наши,
да?
Наши, российские, да. И вот они уже четвертый год подряд держат планку лидерства, да, и как раз получают, ну,
в пятерке лучших.
Ну, за счет образования вообще своего, да, за счет наших программ обучения, ну и за счет высоких стандартов, которые на дилерских центрах существуют.
Понятно. Из Москвы Иван дозвонился. Пожалуйста, Иван.
Добрый день, дорогая передача. Я вас всех, так сказать, с наступающими там и Рождеством, и всеми праздниками.
Прошедшими уже, наверное.
Нет, еще завтра крещение будет.
А, крещение, понятно.
Да,
понятно.
Кто в купельку, кто куда.
Понятно, да, ваш вопрос,
пожалуйста. Я, в общем, автомобилист с 40-летним стажем, москвич.
Да, пожалуйста.
Значит, позвонил я тут на одну фирму. Меня заинтересовало, не буду говорить, какой фирмы, что, чего, какой автомобиль. Маленький, с автоматом и так далее. Смотрю по каталогу. В принципе, в прошлом, в 2004-м, 6200.
Да. Что случилось?
А говорит, вы знаете, 9800, да?
И подорожала машина, да?
Да. Я говорю, а почему? А говорит, инфляция. Что вы, и в долларах такая инфляция.
Понятно, понятно. Но
ну, давайте разберем вот этот пример. Чисто технический, маркетинга, дилерство и вот так далее.
Ну, у нас вообще программа образования вообще-то.
Ну, образование. Вот давайте вместе образовываться-то. Это как это вообще?
Да, спасибо.
За год вот такая вот.
Спасибо, спасибо. Ну, я не знаю, давайте у нас...
Ну, на Варшавке спросите. Машина Матиз.
Спасибо, спасибо. Ну, я не знаю, тут это, к сожалению, не машины наших этих самых, но все-таки. Давайте, Константин, что вы можете сказать?
Ну, нашему... так, информация слушай. Довольно-таки скудная, да, которая поступила от вас. Тут не хватает нескольких моментов. Во-первых, ну, может быть, конкретики. Тут, может быть, комплектация увеличилась, да, тут много различных факторов, чтобы на 30% поднялось. Ну, крайне редко такое встречается. В принципе, даже, наверное, нет такого.
Ну, все зависит от комплектации автомобиля, да, это надо просто выяснять. Так.
То есть некоторые оборудование, которое было опцией, скажем так, вошло в серийное оборудование за счет этого увеличения цены. То есть тут надо совершенно конкретно разбираться.
Да-да, ну, хорошо. Вот у нас из Петербурга Станислав. Пожалуйста, Станислав.
Добрый день.
Добрый день.
Санкт-Петербург. Вы знаете, у нас очень много салонов по продаже, не только французских, японских, в общем, чего душа желает. Но у меня японская машина, но я должен сказать, что заходя в эти салоны, в основном, за исключением, очень неприятный стиль, сразу начинают приставать. Вот это вот приставание, чтобы остановить, это нужно, я не знаю, или уговорить, или сказать «отойди», или что-нибудь. Я хочу посмотреть автомобили, вот, и, может быть, купить. Но этот стиль, вот вы говорите, что там проходит учеба в Европе. Да зайдите в любой наш салон. Стоит ступить ногой, как тут же на тебя идет атака. А что вы хотите? А чего вы хотите? То есть вот это приставание, вот этот стиль, такой провинциальный, совковый. Поэтому я не знаю, чему там учат, кого.
Спасибо, у вас вопрос понятен. Ну, давайте, Ивис, это по существу дело вопрос.
Ну, во-первых, опять-таки, информация также скудная, потому что неизвестно, какой салон, в каком салоне, как-то обобщать я бы не стал, в первую очередь. Второй момент, значит, ну, я с вами согласен, Станислав, да, если я не ошибаюсь.
Да, Станислав, да.
Ну, во всем должна быть мера. Тот, кто вам к вам предстает, в общем-то, это на самом деле...
Непрофессиональный, да?
Просто непрофессиональный подход, только и все.
То есть, это как раз его недоучили, да?
Именно недоучили. Он услышал самые азы, то есть, в первую очередь, продавец должен понять нужды клиента. Для того, чтобы понять нужды клиента, он должен задать ему несколько вопросов и, как бы... скажем, задать ему несколько вопросов, дабы определить его нужды, да, и посоветовать то или иное. Ну, опять-таки, все зависит от формы. Да. Не нужно приставать, не нужно быть таким навязчивым. Скорее всего, это не профессионализм.
Ольга, вы знаете, тут еще очень, на мой взгляд, любопытный возникает такой вопрос. Проверки того, что человек усвоил. Вы понимаете, может быть, он даже и учили его правильно, да, но человек мог не усвоить. Как-то это вы что-то делаете для того, чтобы вот это вот понять?
Конечно, обязательно, да. И дело в том, что наше обучение, которое мы даем, собственно, оно носит такой системный подход. Это значит, что есть четкие нормативы. То есть так называемый испытательный срок, когда человек принимается на работу, он должен пройти определенную часть обучения, базовое обучение. Затем на протяжении там, последующего года работы он добирает какие-то другие курсы, на следующий этап переходит. И через год его работы, он приезжает к нам на сертификацию. Вот то, о чем тоже говорил Константин, здесь мы схожи. Он приезжает на сертификацию, где проверяются его знания и продукты, то есть знания моделей, да, и проверяется его знание стандартов. и теоретические знания, насколько эти знания перешли в навык. И здесь у нас достаточно высокий норматив, то есть, ну, естественно, все эти данные переводятся в бальную систему, мы все это подсчитываем, смотрим, и для того, чтобы, я вам честно скажу, для того, чтобы стать сертифицированным специалистом Audi, чтобы не допускать именно таких случаев, нужно очень много поработать. И этот сертификат, он как бы, ну, дает такую путевку, да, путевку в жизни каждому нашему продавцу, он действительно может уже смело общаться с клиентами, ну, и, собственно, дилерский центр борется за это право получения сертификата каждым продавцом.
А вы, нет, ну это понятно, вот к вам приехал, конечно, сдают экзамены, ясно, что он там хамить не будет во время экзамена. А вот на рабочем месте вы его проверяете?
Да, с одной стороны, мы проверяем у нас в учебных классах, да, знания, именно знания теоретические или такие навыки. А с другой стороны, мы еще и проверяем с той точки зрения, как вообще дилерский центр работает.
Подсадных этого... вы там подсылаете?
Да, 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 именно вот тех самых подсадных клиентов, мы так называем, такие методики существуют, мистеры, это шопинг, да, или вымышленная покупка, вымышленный покупатель, когда в дилерский центр приходит покупатель и покупает автомобиль. Ну, это вымышленный покупатель, он работает в соответствии с чек-листом и сквозным порядком проходит по своей собственной легенде через, например, московские дилерские центры. И затем мы можем сравнить, да, как бы работу дилерского центра по каждой конкретной легенде, которые мы формируем. И,
вот соответственно, прям такие шпионские термины, легенда.
Да, причем в этом году мы ввели не только качественные показатели, да, то есть там понравилось, субъективную оценку, но при этом и бальную систему тоже ввели, и тем самым у нас есть возможность проранжировать, да, результаты и посмотреть.
Прям
соответственно,
конкретного вывели... человека, да?
Нет, конкретного дилерского центра. Здесь нам уже не важен человек. Здесь нам важно, ну как, приходит клиент в дилерский центр, да, это же непонятно, кому он может попасть, да, то есть какой менеджер по продажам на сегодняшний день вышел на работу. Ну, да, это вообще в целом некая оценка дилерского центра. А с другой стороны...
Разбор полетов делаете?
Обязательно. Обязательно. Именно для этого мы все это и делаем. Да? Мы потом делаем такой скрупулезный лист, да, как бы смотрим, какие баллы какой дилерский центр набрал, приезжаем и разбираем это с генеральными директорами, с руководителями отделов продаж. И кроме того, мы еще оцениваем телефонные звонки. Тоже по этому же принципу у нас есть... такие подсадные клиенты, мы записываем, реальные, да, то есть они могут позвонить в дилерский центр, эти звонки записываются, и затем мы это разбираем в присутствии всех продавцов, в присутствии их руководителей. Вы понимаете, что мы на этом тоже несколько играем, потому что продавцы — это люди амбициозные, они хотят продавать лучше, качественнее, и, соответственно...
Особенно в Москве.
Особенно в Москве. И, соответственно, качество работы их улучшается после таких вот приездов, после таких разборов.
Это приятно слушать. Я думаю, даже нашему слушателю, вот Станиславу.
Да, а разборы такие мы проводим регулярно, да, то есть, в общем, вот эта системность, регулярность, она здесь ключевое имеет значение.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. В сегодняшней передаче мы обсуждаем, как западные корпорации обучают европейским стандартам обслуживания российский персонал компаний-партнеров. Участвуют руководитель образовательных программ Аудиофраша Ольга Терпигорева, менеджер по обучению и развитию дилерского персонала легковых автомобилей Mercedes Константин Диваков и руководитель учебного центра и технического департамента компании Peugeot Ивист Костин. Вопрос Константину Дивакову. Вот мне очень важным кажется этот вопрос, потому что он, по сути, да, вот Станислав то, что сказал. Скажите, пожалуйста, вот как вы добиваетесь того, чтобы этого не было? Потому что вот то, что человек сказал, это ведь, ну, наверное, самое плохое, да? Вот человек, он же просто второй раз не зайдет, потому что он боится, что к нему будут приставать. Что вот вы как-то с этим боретесь и что-то делаете? Есть какие-то программы, чтобы этого не было?
Безусловно. Более того, я могу сказать, что мне самому это не нравится, когда мне навязывают что-то, да? Могу лишь сказать, такая навязчивая услуга, вот если продавец такой встречается, это может говорить о двух вещах. Во-первых, это человек из старой гвардии, то есть человек, который проработал давно в этой компании. Он проходит обучение, но он не понимает, он работает по старинке. В итоге он работает по старинке, да, но при этом он хорошо продает, да, ну... Услугу он некачественно оказывает. Мы пытаемся с этим бороться, да, иногда это получается.
Его выгнать нельзя, он продает, да?
Да.
А, но с другой стороны, он как бы каких-то клиентов он фактически выгоняет. Ну, не выгоняет, но не дает им возможности, да, вот для какой-то группы.
Есть такое, безусловно. Он проходит тесты, да, там все хорошо, все здорово у него, да. Но как только он выходит вот на свое рабочее место и начинает общаться с клиентом, он общается по старинке.
А вы тоже проводите вот такие вот тестирования?
Безусловно, вот мистери шопинг, о чем.
Ну, шопинг, понятно, это покупки, а мистери это что такое?
Ну, это, скажем так, контрольная закупка.
А, контрольная закупка, да?
Да. Вот, мы проводим мистери-шоппинг еще до обучения и обязательно после обучения, с тем, чтобы уже посмотреть, вот что изменилось на протяжении вот этого года, пока человек обучался.
Изменяется вообще? Вообще эти программы, это эффективное образование, вот мы сейчас говорим.
Эффективные на 100%, мы видим это и по росту продаж вообще на рынке в целом. Да, то есть рынок растет, он растет сам по себе, да, но еще и за счет оказания более качественной услуги.
А почему же вот эти вот, человек же говорил, наверное, с болью в голосе, да, почему же это происходит? Что не, мало учим или что, или как? Или просто много еще продавцов необученных? Или почему?
Я просто не знаю сейчас, действительно, вот мало информации поступило, неизвестно, куда он ходил, да, я не хочу сейчас никакую марку называть, да, но... Безусловно, есть такие люди, и я думаю, еще не через год, не через два это исчезнет. То есть это продлится, я думаю, еще какое-то
понятно.
Время.
Но обучение идет. Александр Васильевич из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот слушаю вас, и у меня перед глазами сразу встает продажа Гербалайфа, вовлечение в пирамиды, лохотроны на улице, ну вот, и так далее. То есть все, что делается практически вот по западному образцу, это чисто, значит так, одурманивание людей для того, чтобы чтобы продать какой-то товар или же отнять какие-то деньги. В общем, цель получение прибыль. А там какими способами? Это совершенно не важно.
Хорошо. Ивис, может, вы прокомментируете вот про всякие способы?
В первую очередь... В первую очередь, в общем-то, мы не альтруисты, да, и деньги нам не чужды. Да, и вообще, чем мы занимаемся? Мы занимаемся бизнесом. Я бы так огульно не говорил и резко как бы не говорил, что что-то пытаемся впарить. Ничего подобного. Как бы продавая что-то, мы аргументируем, почему, зачем и так далее. То есть мы аргументируем и рассказываем про наш продукт. То есть... Это первый момент. Второй момент, естественно, как бы что-то впарив, как вы сказали, да, или что-то продав вам, да, мы на протяжении определенного времени отслеживаем еще вас, не забывайте про это. И этому тоже надо учить персонал.
Мы придем к вам там или как-то.
Совершенно верно, да. То есть, как бы впоследствии будете эксплуатировать автомобиль, где вы хотите или не хотите, будете приезжать на плановые. Я хотел бы сказать, дай бог, чтобы только на плановые, как бы,
техосмотры,
посещения, как бы, вот. И это тоже требует достаточно серьезной компетенции того персонала, и это тоже, скажем так, капиталовложение с нашей стороны, со стороны производителей. Мы на это тратим очень большие средства для того, чтобы вы и ваш автомобиль прекрасно себя чувствовали в тандеме.
Да, вот я, честно говоря, вот просто когда готовился к программе, смотрел, что оказывается, даже если у человека машина сломала, ну не может быть машин, которые не ломаются, вообще никакие, даже вот такие замечательные марки, которые у нас представлены здесь, вообще-то сейчас дают уже подменный автомобиль, да?
Совершенно
верно,
да. То
есть человек ставит на ремонт машину, если там, по-моему, несколько дней, да, у него, то ему дают новый автомобиль бесплатно, да, он же не платит.
Совершенно верно, да. То есть если автомобиль находится, скажем так, в гарантийный период, и он сломался до такой степени, что его нельзя эксплуатировать, понятно, что это не может не авторадио, что не влияет, в общем-то, на эксплуатацию автомобиля, да, то вполне это абсолютно нормально.
Это уже практика сейчас,
существует.
Да?
У дилеров в обязательном порядке это прописано контрактными взаимоотношениями между головной компанией и дилерами. У них это прописано в контракте, где они должны иметь подменный парк новых автомобилей. В общем-то, с одной стороны, там учат, но это уже дальше уже идет техника приобретения там, и так далее, и так далее. Я не буду сейчас говорить. Но это тот же такой же инструмент для удовлетворения клиента.
А не только втюхивание.
А не только втюхивание. Извините, в конце концов, мы сейчас говорим о образовании. Образование тоже, оно бесплатно. Бесплатно для дилера, но платно, скажем так, это капиталовложение. Это инвестиции
для всех
компании.
Конечно.
Совершенно верно. То есть, я считаю, что это немножко некорректно было.
Но тут еще надо добавить, что человек, покупая премиум-продукцию, да, он рассчитывает на премиум-обслуживание.
Безусловно.
Да, но потом еще под словом вот это вот впаривание, втюхивание, да, это что означает? Что человек что-то купил, что потом он разочаровался, да, в этой покупке, это ему не нужно. Собственно, мы сейчас говорим несколько про другое, да, что человек, когда покупает наши автомобили, он, ну, получает, ну, удовлетворение от управления ими, от владения автомобилями, и не только, когда он только выехал, да, за пределы дилерского центра в день покупки, а также и на протяжении всего цикла обслуживания автомобиля.
Когда что-то случается.
Когда что-то случается, да, конечно, у нас есть гарантия мобильности, то есть мы предоставляем автомобиль на подмену замену. Мы опять-таки, у нас есть, вот, например, в Audi, да, у нас есть горячая линия, и мы всегда связываемся с нашими клиентами.
Ну, это почти у всех сейчас автомобили.
Да-да-да, побывавшими и на сервисе, и после продажи. Мы выясняем, как они обслуживались, как понравилось, чем они довольны, чем нет. Естественно, мы никогда не оставляем наших клиентов, всегда готовы им помочь.
Понятно. Из Петербурга Николай Владимирович. Пожалуйста, Николай Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что вам хотел сказать. Если вот продавцы, которые обучаете вы по системе там Мерседеса и прочее, будут продавать Мерседесы в Германии, то я желаю им успеха. Но если они их будут продавать в России, я вам хочу сказать, что русские люди в основной своей массе, за исключением каких-то долей процента, которые любовью, кстати, не пользуются в России, не любят, когда их облизывают. Понимаете? Если вы не верите мне, то прочитайте классику.
Поэтическую... А извините, а что вы под этим словом подразумеваете? Потому что, может, не все поняли.
А вот я вам то, что как раз вы, как вот это вот то, что предыдущие слушатели говорили, навязывают, клиента ласкают там и так далее. Не любят они. И, кстати, не
а
только...
А что, а Мухаммед же тоже не любят, когда и ругаются, да?
И, кстати, не только русские. Я вам могу сказать такую вещь. Мне приходилось возить туристов на пассажирском судне из Австралии в Америку. Uh-huh. И вот австралийцы потребовали просто, чтобы, причем белые, естественно, австралийцы, чтобы на судне были установлены стиральные машины для них, для стирки их собственного белья. Мы были поражены, понимаете, тем, что, позволяя себе тур в Америку, они не могут потратить несколько, ну, долларов, допустим, в течение месяца на стирку этого белья.
Понятно, понятно. Большое спасибо, Николай Владимирович. Ну, тут есть что комментировать? Тут вообще-то мнение, да? Или...
Да, скорее мнение, да.
Да, да, да. Ну, спасибо,
может,
интересно.
Это связано с культурой австралийцев, которые привыкли, там, я не знаю, англичане в номерах, в гостиницах в Англии, допустим, там, ну, есть чайничек с горячей водой, кипятильник, там, и много сортов чая. Это тоже, в общем-то, в культурах и в обычаях, да, где в Европе не увидите нигде, да, там, ну, допустим, тот же самый утюг, гладильная доска, все стоит в номере. Ну, там так привыкли. Ну.
Анатолий из Москвы, пожалуйста, Анатолий.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я работаю в одной из компаний, которая занимается продажей и обслуживанием иностранных автомобилей. Ну, я там слесарь практически. Скажите, вот система ваших тестовых закупок, система, значит, тестового обслуживания как-то уже сформировало мнение о лучших компаниях в Москве. Вы не могли бы назвать там лучшие компании или там, допустим, ну, худшие, наверное, сложно, а вот лучшие могли бы назвать, мне это интересно, прозвучит ли название той компании, в которой я работаю.
Ну, я не знаю, как это вообще, корректно или нет? Нет,
да
нет.
Я вот я тоже не знаю.
Не, вот знаете, наши гости, извините, Анатолий, но наши гости машут головой, говорят, что нет, некрасиво, говорят. А что-то, может, вы еще что-то хотите спросить? А, уже отключился Анатолий. Хорошо, спасибо. Смотрите, у нас тут на пейджер пришло интересное сообщение. Тоже, между прочим, ругают тех людей, которые общаются. Говорят, вот мешают осматривать автомобиль. В прайс-листах и на стендах все должно быть указано. Назойливые менеджеры только мешают. Требуется изменить стиль поведения при продаже авто. Олег Борисович такое написал. Видите? Ну, фактически он согласен, да? Тут еще одно сообщение, наверное, его надо будет прокомментировать. У нас в отношении денежных клиентов у продавцов действует стереотип. Приставание клиентам, навязывание им товара, введение в заблуждение. Обучающийся персонал за границей под приспособлением к знаниям российских условий на самом деле рассчитывает на выманивание денег у клиентов по типу лохотронщиков. Но это вот у нас уже такое мнение. На Западе честно. На Западе, нет, ну тут, кстати, видите, разделяют. На Западе честно относятся к продаже товара и обучению наших специалистов. Однако наши специалисты не отличаются честностью. Обучение за границей выгодно им самим и совершенно невыгодно покупателю. Наталья Львовна. Но у нас очень мало времени осталось до конца. Давайте мы буквально последние несколько фраз. Давайте, Константин, что вы можете сказать? Мнение, да. Ну можно вообще тут. Это просто мнение, да. Будете улучшать?
Ну, улучшать, безусловно. Будем стараться, чтобы было поменьше таких вот негативных мнений касательно плохого качества обслуживания, касательно вот навязывания какой-то услуги.
Собственно,
да?
Для этого и все это и происходит. Да.
В общем, мы будем работать в этом направлении и стараться это минимизировать со временем.
Ну, я надеюсь, и остальные наши коллеги.
Абсолютно, да.
Безусловно, безусловно.
Безусловно. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе руководителя образовательных программ «Аудиофраша» Ольгу Терпигореву, менеджера по обучению и развитию дилерского персонала легковых автомобилей «Мерседес» Константина Дивакова и руководителя учебного центра и технического департамента компании «Peugeot» Ивиста Костина. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет, как всегда, Александр Генис. Вот некоторые темы. От Канта до Буша. Теория демократии как гарантии мира. Кинг-Конг на экране и в жизни. История одного биологического эксперимента. В книжном обозрении Джон Гэддис «Холодная война». На экране «Рай сейчас» Абу Асада. Первый арабский фильм о террористах. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15 130, 15 215 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.